Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. И прежде чем начнем, хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшим прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире и продолжающейся культуре. Сегодня понедельник, 31 июля, 12 часов дня в Сиднее, мы в прямом эфире. Виктория Станкеева вернулась из долгого отпуска, готова познакомить вас с последними новостями к этому часу. А я, Светлана Принцева, только мечтающая об отпуске, расскажу вам, что ждет вас сегодня.
Что меня сильно удивило, когда мы приехали в Австралию, это то, что когда ты идешь мимо магазинов с домашней одеждой, зимой там продаются куртки. И я сначала не могла понять, что это такое, почему куртки продаются в домашней одежде, и только во время вот этой супер холодной зимы, которую мы пережили без отопления, я наконец-то поняла, в чем здесь секрет.
Одно из самых ярких впечатлений новых мигрантов, откуда бы они ни приехали в Австралию, бывает холод в домах местной зимой. Лера Швец поговорила с нашими слушателями о том, как они согреваются зимой, а также со специалистом по энергосбережению, почему дома в Австралии такие холодные. Послушаем новый выпуск экономического обзора от Геннадия Казакевича. Этот эпизод будет полезен тем, кто планирует покупку первого жилья в Австралии. Также расскажу вам о строительстве нового завода по переработке сточных вод в энергию в Западном Сиднее. Новый эпизод нашей рубрики «Жизнь в Австралии» посвящен тому, как просить повышение заработной платы. И еще вас ждет интервью Симы Цискиной с организатором серии увлекательных концертов «Live at Yours» Владимиром Фаншилем. Напоминаю, что вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. И сейчас вас ждет новый выпуск экономического обзора от экономиста университета Монаша Геннадия Казакевича.
Здравствуйте. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Этот подкаст адресован прежде всего молодым людям, думающим о приобретении собственного жилья, и их родителям. Для того, чтобы начать приобретать собственное жилье, нужно прежде всего получить одобрение от банка. Банк рассмотрит финансовое состояние заявителя и установит ограничения на величину займа. При этом будет принято во внимание возможность заявителя обеспечивать ежемесячные платежи по ссуде не только при текущем судном проценте, но и если он, процент, увеличится на 3 процентных пункта. Причем все это можно сделать без проблем, только если накоплены деньги в размере 20% от стоимости покупки. То есть, если квартира стоит 700 тысяч долларов, то первый взнос составит 140 тысяч. А можно ли обойтись меньшим, чем 20% первым взносом? Да, можно. Но тогда стоимость покупки увеличится на стоимость страхования займа. Такое страхование организуется банком с независимой страховой компанией на случай, если заемщик в какой-то момент окажется не в состоянии выплачивать долг. Заметим, что стоимость страховки займов за последнее время резко возросла и в отдельных случаях теперь может составить более 30 тысяч долларов. Понимая эту проблему, федеральное правительство предлагает схему гарантии займа на жилье тем, кто приобретает его впервые. Вот об этой схеме мы сегодня и поговорим. В соответствии с этой схемой первый взнос может быть уменьшен до 5% без страхования займа. Вместо независимой страховки, которую банки приобретают за счет заемщика, правительство гарантирует банку оплату убытка в случае, если заемщик оказывается не в состоянии выплачивать долг. Для того, чтобы принять участие в этой схеме, покупатели жилья должны зарабатывать не меньше 125 тысяч долларов в год, или если это пара, то не менее 200 тысяч. Это не такие большие заработки, как может показаться. Выпускники университетов, врачи, юристы, специалисты по финансам, программисты сегодня довольно быстро выходят на этот уровень зарплаты. Не меньше могут зарабатывать и специалисты технических профессий, особенно если они работают как независимые контракторы. Каждый год к этой программе могут присоединиться до 32 тысяч заявителей. И места оказываются исчерпанными в течение первых нескольких месяцев. Но прежде чем срочно бежать в банк, чтобы присоединиться к этой схеме, неплохо бы остановиться, набрать воздуха и подумать. Ведь покупка первого жилья – это одно из самых главных финансовых решений в жизни, и нужно сравнить имеющиеся опции. На первый взгляд, схема гарантирования банком займа – разумная мера, которая при нынешних вздутых ценах дает больше шансов молодым покупателям жилья. Но несмотря на то, что государство помогает заемщику взять огромную ссуду под, подчеркнем, минимальный депозит в 5% от цены недвижимости, это не обязательно хорошая идея. Ведь она, во-первых, означает, что заемщик влезает в огромный долг по сравнению с текущими доходами. Во-вторых, подписывая контракт, не самый опытный заемщик вдруг обнаружит, что процент, который ему или ей придется выплачивать, будет выше, чем если бы депозит был в 20%. Например, самый низкий переменный процент банка Commonwealth сегодня 6,24, а при 5% первом взносе он увеличивается до 7,49%. Но если не влезать в эту схему, то остаются две возможности. Можно попробовать накопить достаточно средств, чтобы заплатить депозит 20% цены жилья. Тогда и процент по выплатам будет ниже, и не нужно будет банку платить страховку за займ. Однако собрать такую сумму на первый взнос далеко не каждому под силу. Тогда есть, конечно, возможность самостоятельно договариваться о депозите в 5%, но без гарантии государства придется самому платить и за страховку займа. Нет сомнения, что в этом случае государственная схема гарантии займа под первое жилье была бы наилучшей опцией, и она уже помогла тысячам австралийцев перейти из рента в собственное жилье. Но далеко не для всех это оказывается финансовым выигрышем. Например, если кто-то купил квартиру за 700 тысяч долларов в Сиднее в начале 2021 года с депозитом в 5% под фиксированные выплаты процента по суде, то за последние 2,5 года ее стоимость выросла на 17%, в то время как выплаты остались неизменными. То есть доля покупателя в собственности дома поднялась примерно на 17 плюс 5, а значит на 22%. В этом случае уже можно подавать заявление на рефинансирование под более низкий процент по выплатам долга. Но если бы тот же покупатель приобрел ту же квартиру на год позже, то вследствие последующего падения цен его доля в собственности упала бы с 5 до опасной черты в 2%. При этом после истечения срока фиксированного процента, вследствие роста переменного процента по выплатам суд, стоимость обслуживания долга увеличилась бы в 1,5 раза. Вообще, депозит в 5% представляет для покупателя определенный риск. Если цены падают больше, чем на 5%, а покупатель не в состоянии продолжать выплаты, то при продаже квартиры он останется должным банку. И в заключение. Схема гарантии займа покупателям первого жилья, как и различного рода субсидии, увеличивают покупательную способность приобретающих жилье. А с увеличением покупательной способности растут и рыночные цены, что снижает на нет все преимущество роста покупательной способности. Поэтому единственной беспроигрышной политикой государства может быть только стимулирование нового строительства.
Это был Геннадий Казакевич, экономист университета Монаша. Ну а мы идем дальше. Строительство инновационного завода по переработке воды, который будет превращать сточные воды в биогаз для обеспечения энергией домов Западного Сиднея, уже началось. В то же время на фоне анонсирования этого проекта тысячи рабочих грозятся прекратить работу из-за застоя в переговорах по заработной плате. Подробности по материалам SBS News. Вооруженные позолоченными лопатами руководитель Сидней Уотта и член парламента от Кэмпбелтаун выкапывают первые символические лунки на участке будущего миллиардного сточного сооружения. Член парламента Грег Уоррен говорит, что центр по передовой переработке воды будет обслуживать 400 тысяч домов в развивающемся регионе западного Сиднея. Those houses would not happen without this piece of infrastructure. Эти дома не могли бы существовать без этой инфраструктуры. И когда речь идет о рабочих местах, мы говорим о тысяче рабочих мест в ходе строительства и сотнях рабочих мест после завершения проекта. Завод, работающий на солнечной энергии, сможет очищать до 70 мегалитров сточных вод в день. По словам исполнительного директора Sydney Water Рока Шера, очищенная вода будет использоваться на парковых зонах, а остаточная масса будет преобразовываться в биогаз. Этот биогаз будет использоваться не только для обеспечения работы самого завода, но также, возможно, будет поступать обратно в сеть. Это натуральный газ, биогаз, и он будет освещать дома на западе Сиднея. Когда строительство будет завершено, это станет вторым по величине сточным сооружением в стране после Перта, но его использование будет уникальным. Вода будет использоваться для озеленения общественных садов, которые, в свою очередь, будут охлаждать районы западного Сиднея по мере развития региона. Профессор Грег Лесли из Мирового водного института Университета Нового Южного Уэльса говорит, что более отдаленные от океана районы обычно на 10 градусов теплее побережья. Большая проблема, которая возникает из-за расширения городов, это необходимость справляться с избыточным урбанистическим нагреванием. И древесный покров на западе недостаточен, поэтому новое озеленение будет требовать больше воды. Это объявление было сделано в то время, когда 3000 работников Sydney Water рассматривают возможность забастовки из-за затянувшихся переговоров по зарплате и условиям труда. Заместитель генерального секретаря Австралийского профсоюза обслуживающего персонала Джен Примроуз заявляет, что моральное состояние работников этой государственной компании находится на историческом минимуме. Она сообщила SBS News, что на этой неделе Sydney Water угрожали уменьшить сумму своего предложения по зарплате, а генеральный директор не пришел на переговоры ни разу. Снова говорит Рок Шеро. У меня есть очень хорошая команда, которая ведет обсуждения с профсоюзами по этому вопросу и встречается с нашими сотрудниками каждый день. Строительство сточного сооружения планируется завершить к 2026 году, чтобы начало его работы совпадало с открытием аэропорта Западного Сиднея. История подготовлена по материалам Люси Мюррей и службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Программа на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире. На часах у меня в сиднейской студии 12:25. Поговорим о заработной плате. Повышение зарплаты является ожидаемой частью австралийской рабочей культуры. В некоторых случаях увеличение вашей зарплаты может быть даже требованием закона. Изучаем советы экспертов, которые стоит учитывать, прежде чем начинать разговор с начальством о возможном повышении оплаты труда. Слово Лере Швец.
Правила, касающиеся повышения заработной платы, различаются в зависимости от рабочего места. В трудовых договорах обычно указывается график повышения заработной платы в рамках ежегодной оценки эффективности работы сотрудника. Большинство рабочих мест в Австралии попадают под действие системы по вопросам справедливых условий труда – Fair Work System – свода законов о защите рабочих мест. Они же регулируют ставки минимальной заработной платы для работников в определенных отраслях и профессиях. Сотрудники, за которыми закреплено определенное вознаграждение, имеют право на ежегодное минимальное повышение ставки заработной платы в соответствии с решением Комиссии по справедливой работе – Fair Work Commission – после переговоров с профсоюзом. Также на рабочих местах может действовать корпоративное соглашение, которое прописывает положение о законодательном повышении минимальной заработной платы. Эти соглашения являются результатом переговоров между представителями работников и работодателем. Сьюзан Янг, профессор менеджмента и управления в университете Латроп. Она говорит, что первым шагом перед тем, как просить о повышении заработной платы, стоит выяснить, распространяется ли на вас ставка вознаграждений или корпоративное соглашение. Ничто не мешает вам вести переговоры о повышении сверх минимальной заработной платы, на которую вы имеете законное право. Работник может договориться о повышении заработной платы на какой угодный уровень сверх уже установленной ставки. Они могут вести переговоры о премиальных выплатах или контракте помимо корпоративного соглашения, или могут договориться об изменении классификации своей роли, если они делают больше, чем указано в описании роли. Это, вероятно, позволит им тогда повысить свою зарплату. По словам эксперта по кадрам Карен Гейтли, многим людям неудобно просить о большей зарплате или продвижении по службе. Сотрудники, принадлежащие к разным культурным традициям, могут даже воспринять это как невежливость или превышение полномочий человека, занимающего более высокую должность. Однако, она говорит, важно открыто говорить в случае, когда вы считаете, что прибавка к зарплате необходима, оправдана или заслужена. Некоторые работодатели не хотят платить больше, и они скажут «нет». Но это не потому, что это необоснованная просьба. Если вы действительно заслуживаете большего вознаграждения за свой вклад, то знайте, что с культурной точки зрения это приемлемо. Подавляющее большинство людей в Австралии согласились бы с этим, и также большинство работодателей поняли бы эту мотивацию. Конечно, могут быть исключения, но помните, что в австралийской рабочей культуре это абсолютная норма, и это знание должно придавать вам уверенности. По словам профессора Янг, стоит заранее сопоставить зарплаты на сайтах вакансий в вашей отраслевой сети и вашей рабочей среде. Это будет ключом к получению правильных знаний и рычагов для переговоров о повышении заработной платы, которую вы заслуживаете. Но профессор Янг предупреждает, что на рабочих местах часто существует культура секретности в отношении заработной платы, которая непропорционально влияет на молодых сотрудников, женщин и представителей этнических меньшинств. Часто люди обнаруживают, что существует несоответствие и отсутствие прозрачности между различными группами с точки зрения оплаты. Я думаю, что важно иметь группу людей, с которыми вам комфортно работать. И затем, через некоторое время, вы чувствуете уверенность, чтобы обсудить с ними некоторые из этих вопросов и выдвинуть их на передний план. Также, если у вас есть представитель профсоюза на рабочем месте, вы можете спросить об уровне заработной платы у представителя профсоюза. Они будут иметь лучшее представление о заработной плате в этой конкретной организации или сфере. Мишель О'Нил, президент Австралийского совета профсоюзов. Она говорит, что представитель профсоюза также может помочь вам в сборе информации о заработной плате, получаемой работниками на сопоставимых должностях в отрасли. Эти данные могут быть полезны при ведении переговоров о повышении заработной платы. Вы можете узнать уровень заработной платы у сотрудников, выполняющих ту же работу, но в другой компании. Это может стать вашим аргументом во время переговоров. Госпожа О'Нил утверждает, что легче договориться о лучших условиях оплаты труда в качестве члена профсоюза и вместе с другими работниками. Даже если на вашем рабочем месте раньше не было соглашения, вы можете объединиться с другими работниками в профсоюзе, чтобы сказать, что мы хотим заключить соглашение для всех, кто здесь работает. Это лучший способ добиться повышения заработной платы. Отдельно работнику делать это всегда трудней. Статистика показывает, что членам профсоюза в Австралии в среднем платят на $312 в неделю больше, чем людям, не состоящим в профсоюзах. Госпожа О'Нил рекомендует работникам, состоящим в профсоюзе, обратиться в свой профсоюз за помощью в подготовке к переговорам. Профсоюз может предоставить консультацию и ресурсы, чтобы помочь работнику эффективно управлять процессом переговоров. Я думаю, всегда важно быть хорошо подготовленным. В этом профсоюз может вам помочь. Какие могут быть аргументы? Когда в последний раз вам повышали зарплату? Как могла измениться ваша работа? Появилось ли у вас больше обязанностей? Работаете ли вы в другие часы? Стала ли ваша работа более интенсивной? А может, вы получили новые навыки? Однако вам не обязательно быть членом профсоюза, чтобы просить о повышении заработной платы. Если вы делаете запрос от своего имени, профессор Янг предлагает вам сосредоточить обсуждение на ценности, которую вы приносите. Я бы строила аргумент вокруг того, чего вы достигли в своей работе. Можете ли вы продемонстрировать, например, более высокий уровень эффективности? Или вы привлекли определенные суммы денег или новых клиентов? Или вы изменили рабочие процессы, чтобы повысить эффективность и результат? По словам эксперта по кадрам Карен Гейтли, то, как вы просите о повышении заработной платы, может варьироваться в зависимости от организации, в которой вы работаете, и человека, с которым вы будете вести переговоры. Но она добавляет, что не стоит переоценивать ситуацию. Это всегда разговор один на один. И опять же, все зависит от доступности этих людей, о которых мы говорим. Скажем, если это ваш непосредственный начальник, какова зона их ответственности и насколько они доступны. Если они обычно сидят в своем офисе, то вы можете постучать в дверь и спросить, удобно ли сейчас время для разговора. В других случаях будет уместнее попросить назначить встречу, чтобы поговорить с ними. Я думаю, что действительно поможет не накручивать себя и не делать из этого большое событие. Профессор Янг также говорит, что важно сохранять профессиональный подход, когда просите повышение заработной платы. Когда вы просите повышение заработной платы, важно не поддаваться эмоциям и использовать аргументы в свою пользу, а не говорить: «Ну, я много работал, и мне трудно из-за стоимости жизни». Важно убедиться, что у вас есть хорошие аргументы, и вы представляете их в действительно деловой манере, чтобы показать, что вы совершенствуетесь и усердно работаете на благо организации.
Это был материал Леры Швец, и мы с Лерой не прощаемся. Еще один материал вас ждет прямо сейчас. Поговорим про австралийскую зиму. Как холодно в домах австралийской зимой, все мы знаем. Согласно исследованиям, около 80% австралийских домов не соответствуют минимальным стандартам тепла Всемирной организации здравоохранения. Почему это происходит и что можно исправить? Лера Швец разбиралась в этом месте со специалистом по энергоэффективности.
Новое исследование показывает, что около 80% австралийских домов не соответствуют минимальным стандартам тепла Всемирной организации здравоохранения. По данным исследователей из Университета Аделаиды, в 4 из 5 австралийских домов средняя зимняя температура составляет менее 18 градусов по Цельсию, а это ниже рекомендуемого минимума ВОЗ. Исследователи Синтия Фейбалоу с коллегами из Австралийского центра жилищных исследований при Университете Аделаиды предлагают Австралии начать серьезно относиться к своей зиме. Наши зимы, быть может, не такие холодные, как в Европе или Северной Америке, но статистика, показатели здравоохранения, тревожный звонок, зимняя смертность в Австралии более чем на 20% выше, чем летом, говорят ученые. Исследователи разместили датчики температуры в 100 домах в Новом Южном Уэльсе, Южной Австралии, Тасмании, Виктории и Западной Австралии. 2/3 населения Австралии проживает в этих зонах с умеренным климатом.
Что меня сильно удивило, когда мы приехали в Австралию, это то, что когда ты идешь мимо магазинов с домашней одеждой зимой, там продаются куртки. И я сначала не могла понять, что это такое, почему куртки продаются в домашней одежде, и только во время вот этой суперхолодной зимы, которую мы пережили без отопления, я наконец-то поняла, в чем здесь секрет.
Это моя коллега Ира. Ира живет в Мельбурне и на собственном примере испытала разницу между домами старой и новой постройки.
Я живу в Мельбурне, что, как известно, один из самых холодных городов Австралии. Зимой у нас здесь температура днем обычно составляет от 11 до 15 градусов, а ночью может опускаться до 3-4, что, конечно, очень холодно, если у вас нет отопления. Сейчас мы как раз живем с двойными стеклами и практически не пользуемся отоплением. У нас тепло, у нас приятно, но была у нас зима в Мельбурне, когда было очень холодно. Мы жили в старом доме с одинарными стеклами, и, к сожалению, у нас была проблема с газовым отоплением. Мы снимали квартиру, оказалось, что там была утечка газа, поэтому батарею отключили, а новую не устанавливали в течение года, несмотря на все наши войны с агентами, с которыми мы тогда работали. И это была самая холодная и самая тяжелая зима в нашей жизни, потому что, как я уже сказала, было очень холодно на улице, и дома было немногим теплее. У нас был один масляный обогреватель, который стоял в комнате у дочки, а все остальные комнаты были жутко холодные. Именно тогда в мою жизнь пришло такое понятие, как домашнее пальто, которое я себе завела и которым я до сих пор иногда еще пользуюсь.
Анализ организации Better Renting показывает, что модернизация существующих домов в долгосрочной перспективе выгодней, чем оплата по счетам за энергию в существующих домах. Согласно их подсчетам, лучшее утепление стен и потолка, окна с двойной рамой и изоляция от сквозняков поможет экономить домохозяйствам, улучшит их здоровье, а также снизит давление на климат.
Дома, которые старше, скажем, там 20 лет определенно, у них, как правило, в большинстве случаев, если специально это при строительстве дома не закладывалось, у них пустая стена. То есть это называется теплоизоляция с помощью, AirGap.
Аркадий Мацех – ученый-физик из Квинсленда, создатель группы компании Foucault Dynamics, которая предоставляет образовательные услуги, а также ведет консультации для индустрии на тему энергоэффективности.
И второй момент очень важный, гигантский – это окна. Однослойные, особенно свистящие окна, да, это называется параметр, называется U-value в строительстве. То есть U-value показывает количество мощности, вот тепловой мощности, которая уходит при перепаде температур в 1 градус между, внутри и снаружи, если мы это отопительный сезон, или снаружи и внутри, если это охладительный сезон, сколько через вот 1 квадратный метр вот этого структурного элемента проходит тепла в ту или иную сторону. И у них U-value ужасно высокий, это значит, что через них очень большие теплопотери. Вот упорное строительство домов с одинарными окнами, и опять самые дешевые, очень тонкие алюминиевые рамы, тончайшие прямо, ты прикладываешь палец, у нее уличная температура там. Но здесь можно даже, например, в большей части Австралии не даже ставить какие-то исключительно фэнси стеклопакеты. Достаточно просто вставить вторую раму и обеспечить, чтобы она более или менее была теплоизолирована и между окнами, там, между рамами там, 30-40 мм. То есть этого уже достаточно, чтобы невероятно улучшить вопрос.
Местные знают, в Австралии нет стеклопакетов. Двойные стеклопакеты – это такой зверь, которого никто не видел, и люди даже не понимают, о чем ты вообще говоришь. Они думают, что ты говоришь о каком-то толстом стекле. Ты говоришь, тут, вы знаете, одно стекло, потом вот еще одно, а между ними такое пространство, чтобы тепло не переходило из дома на улицу, такая изоляция. И люди говорят, зачем? Ты говоришь, холод запирает снаружи, или летом холод запирает внутри. И оказалось, что наш домик, он вообще проветривается настолько, что когда на улице дует ветер, у нас внутри колышутся занавески.
Касси с мужем временно переехали в район Голубых гор под Сиднеем, где сняли дом. Когда пришла зима, Касси и муж поняли, что дом, как она говорит, дырявый, а отапливать его можно было только при помощи печки в гостиной. В течение зимы Касси и Антон постепенно перестали пользоваться другими комнатами дома и держали двери в них закрытыми, чтобы не пропускать тепло.
Оказалось, что у арбористов всегда есть куча дров, которые как бы древесины, прям сырой. Вот дерево распиливают на несколько частей ствол, и потом его нужно выбросить, и им некуда его девать. И я звоню девушке знакомой, которая этим занимается, она говорит, да, конечно, без проблем, сейчас мы тебе подбросим. И через 40 минут приезжает парень на такой австралийской машине с таким огромным поддоном сзади, и просто нам на газон еще вывалил огромную кучу древесины. Мы пошли с мужем, купили, колун такой. И муж наполовину, на четверть, а я дальше разрубала на более маленькие части, которые могли влезть в эту печку. Муж купил еще и этаноловый, такой спиртовой маленький каминчик, который можно держать внутри дома, который мы, зажигали сразу же, чтобы сразу же был огонь, если вдруг огонь в печке погас ночью. Ходили мы уже дома давно в пуховых куртках. Все время, когда звонили домой, там мама, папа, все смеются. А что вы, в шапках, в куртках дома? А мы уже перестали замечать, что это смешно или что это что-то странное.
В Австралии в последние годы набирает популярность концепция пассивного дома – passive house. Это концепция строительства, основной особенностью которой является энергоэффективность. Пассивные дома эффективно используют солнце, внутренние источники тепла и циркуляцию тепла, а летом используют методы пассивного охлаждения.
Мы, конечно, смотрим на тот климат, в котором мы строим этот пассивный дом. Соответственно, мы на этапе дизайна выбираем толщину изоляции, количество ее, стекол в раме. Но самый важный момент здесь ключевой. Забиваем все щели, то есть делаем уплотнение везде, в окнах, в дверях. Но получается, что у нас душегубка получается, да, то есть если мы так сделали, да, в какой-то момент у нас кончится кислород, да, нам становится плохо дышать. И вот здесь возникает вот эта магия, это вентиляционный канал. У нас есть один вент, который забирает воздух с улицы, и один, который выплевывает его наружу. Причем они так расположены, что естественные токи воздуха и естественная циркуляция воздуха внутри помещения, она засасывает воздух снаружи, то есть можно даже не помогать вентиляторам, и выкидывает воздух из помещения. Но она не просто выкидывает воздух из помещения, они идут по параллельным трубам через теплообменник. Соответственно, если мы находимся в отопительном сезоне, когда внутри помещения тепло, горячий воздух, ну, скажем, там 25 градусов, мы там любим тепло, да, нагрели, а на улице, ну, скажем, 5 градусов тепла. Вот этот холодный воздух с улицы начинает заходить внутрь и долго вот по этим трубкам, которые в тепловом контакте находятся с трубками с выходящим воздухом, начинают обмениваться теплом. Соответственно, свежий воздух, который заходит с улицы, он заходит уже не холодный, и мы, может быть, до там, 60-70% этой энергии, которую мы вложили в то, чтобы нагреть этот воздух внутри, мы ее возвращаем обратно, но при этом получаем свежий воздух. Это происходит пассивным образом. То есть мы в этой ситуации даже не полагаемся ни на какую электрическую технологию, ни на какую смарт-технологию. Изначально, когда мы строим этот дом, мы тоже строим его, мы так располагаем его относительно положения солнца на небе. То есть хочешь ловить солнечные лучи, когда у тебя холодно, и наоборот, реджектить их, когда у тебя слишком много их. Но самое важное, что вот эта вся теплофизика, теплотехника вся, это наука 19 века. В этом нет никакой инновации. Это просто мы почему-то приняли вот рудиментарные какие-то методы жизни, да, в пещерные методы жизни, по большому счету, как нормально. То есть мы сделали красивые там белые стены, да, и думаем, что это вот contemporary living. Но одновременно с этим практически полностью игнорируем вот эту обычную, рутинную, скучную теплотехнику, инженерию зданий.
Как отмечает Аркадий, к сожалению, на данный момент реконструкция существующего жилья по концепциям пассивного дома слишком финансово затратна. Но даже при проектировке пассивного дома до начала строительства, скорее всего, будет неприятие со стороны девелоперов и индустрии в целом.
Утепление дома, да, теплоизоляция дома, они не требуют значительных дополнительных трудозатрат. Они не будут требовать значительного увеличения времени. Единственное, что понятно, что уже установлены какие-то, в общем, устоявшиеся технологические процессы, и никто не хочет их менять. С точки зрения инвесторов, которые вот, ориентированы исключительно на максимизацию прибыли, минимизацию расходов, то есть это единственная их, в общем, consideration, для них это риск. И не нужно, им не нужно это, им и так хорошо. То есть так как законодательство не принуждает их это делать, у них уже и так установлено, то есть all supply chains, материалы, они знают, где покупать, у кого покупать, они знают, кто им это дизайнит, все. И они делают, как делают. То есть запроса от публики нет. То есть как бы рынок не отвлекается, потому что публика думает, что ну, как бы уже это статус-кво, это так оно и есть, это все так принято. Поэтому запроса от публики активного нет, то есть и у них нет ни экономической инициативы никакой, ни политической. Но, разумеется, здесь должна быть политическая инициатива, ее нет.
В федеральном бюджете 2023 года австралийское правительство объявило о новой системе субсидий для владельцев домов. Новый фонд Household Energy Upgrades Fund выделит более 1 биллиона долларов на поддержку домохозяйств для установления солнечных панелей и двойных стеклопакетов. В этот же фонд входят средства для реконструкции существующего социального жилья. Но, как отмечает Аркадий Мацех, необходимо улучшение строительных кодов и большее давление со стороны регулятора на индустрию.
То есть важно, чтобы на самом высоком уровне нужно сказать, что в данном климате жилое помещение определенного объема, определенной площади должно там в такой-то сезон потреблять для обеспечения там такой-то внутренней температуры не более такого-то количества энергии. А дальше как хотите, так и крутитесь. Дальше, конечно, из этого сразу же, то есть из этого констрейнта, да, из этого ограничения сразу начинают следовать довольно большое количество технологических решений. То есть стоит только выкатить на самом высоком уровне требование, что здание не может потреблять, скажем, летом больше определенного количества киловатт-часов в день на поддержание, скажем, температуры, ну, комфортной температуры, 23 градуса, скажем, да. И дальше это уже начинает требовать, например, что двери, например, U-value дверей не больше такого-то значения. Это совершенно табличные значения, мы знаем, для какого качества, какой толщины, какого материала мы совершенно спокойно их можем рассчитывать сейчас на компьютере, мы можем их экспериментально определять, это очень легко делается. То есть для всех структурных элементов можно определить максимальный разрешенный U-values. Дальше следующее, что необходимо, чтобы новые здания все были сразу, во-первых, полностью provision for renewable energy. Они должны быть интегрированы в здание, да, то есть, например, солнечные панели и, возможно, даже небольшие ветровые турбины, это тоже решение, да, то есть для этого как раз нужно другие коды менять, да, потому что для ветровых турбин у них движущая часть есть, у них есть шум, то есть там можно другие регуляции вводить, да, Но в этом направлении надо тоже работать. То есть важно, чтобы сеть была готова. И сеть здания, и сети вокруг. А это уже следующий уровень законодательства. Да? То есть, возвращаясь к самому зданию, есть минимальное требование, да, что для здания определенного размера, где будут определенные значения, которые будут научно обоснованы. И они будут, естественно, локализованы под локальный климат. Да? То есть, под локальные особенности климата. Это все, конечно, все легко рассчитывается. То есть, для этого даже софты есть. То есть, для Passive House, например, есть даже уже готовый софт для расчета. То есть, если правительство будет реально мотивировано, то мы можем выработать не просто стандарт, мы выработать можем не просто как бы строительные коды, а мы можем выработать по большому счету стандарты строительства, которые потом применять могут девелоперы, уже там творчески делая красивые внешние виды.
Это был материал Леры Швец. Желаю нашим слушателям в Австралии не замерзать этой австралийской зимой. Сейчас вот в Сиднее, например, потеплело. До этого был очень холодный ветер, и дома было довольно холодно. После короткой паузы вас ждет материал, музыкальный материал Симы Цискиной. Не переключайтесь. Программа на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире. Мы уже знакомили вас с организатором серии увлекательных концертов «Live at Earth» Владимиром Фаншелем. Первый концерт в Мельбурне прошел с овациями, и Сима Цискина попросила Владимира поделиться новой программой на ближайшее время.
Сегодня у нас снова на связи музыкант, дирижер Владимир Фаншель, и я рада вас приветствовать на волнах SBS Russian. Владимир, здравствуй.
Здравствуйте.
Мы с вами последний раз говорили перед концертом в Мельбурне в рамках вашей инициативы, которая называется Life at Yours, которая разворачивается уже, можно сказать, с большим успехом.
Наверное, так.
Концерт был замечательный, и я попросила бы вас рассказать о вашем следующем концерте. Играть будет замечательным пианистом. Я его знаю действительно с очень-очень маленького возраста, Саймон Тедески.
Да, он вообще не совсем маленький, ему 42 года сейчас. Но его все помнят с детства, с 11 лет, потому что он был вундеркиндом, играл концерты со всеми симфоническими оркестрами, до 15 лет уже обыграл. И у него большая, хорошая карьера. Он еще писатель. Он недавно издал свою книгу первую. И этот концерт будет посвящен музыке Гершвина, потому что Гершвина он играет с ранних лет. И он очень чувствует какую-то близкую личную связь с Гершвином. Наверное, потому что оба евреи, оба оказались в стране, где нет очень много культуры, а корни российские. У Гершвина, кстати, одесские корни. У Саймона тоже там Украина, Россия, Польша. И Гершвин в своей музыке он сумел сочетать и латинские ритмы, и джаз, и классику.
И, конечно, ритмы Черной Америки.
Конечно, африканский. Вот он для меня это золотой голос Америки 20-х годов прошлого века. Это вот самое прекрасное, что Америка создала в это время. Интересный момент был, когда он поехал в Париж, и он очень хотел учиться у Лили Болонжер. У нее были потрясающие студенты связи, там Равель, все ей очень подражали, и она была самый известный педагог для композиторов. Когда Гершвин к ней пришел на уроки, она ему отказала. Она сказала: «Нет, потому что я не хочу, чтобы ты потерял свой голос». У него уже настолько был в свои 20 лет или 19
оригинальный
лет,
голос.
Настолько оригинальный свой голос, он настолько умел сочетать и классику, и джаз, и африканское, и латинское, как никто до него, что она не хотела этому мешать. И она, кстати, также направила Пиацоллу, потому что Пиацолла к ней тоже поехал, и вместо того, чтобы его развивать в стиле европейских композиторов, она ему сказала: «У тебя же корни танго». И он начал в стиле Ив Клайн, который только синим цветом писал, все через этот жанр. Вот все возможные эмоции передавал только через свое танго нуэво.
Ну, интересно тоже, что вот вы сказали, как он поехал в Париж, и мы помним его замечательное произведение «Американец в Париже».
Да. Именно. И у него есть вот интересное, что он умел сочетать такое, что все джазисты его обожают, но также классические пианисты его играют Rhapsody in Blue и другие произведения с симфоническими оркестрами постоянно.
Я помню это гигантское шоу на открытии Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Это было, ну, очень давно, но я помню эти замечательные, я не знаю, количество этих белых роялей, на которых играли рапсодию в голубом. Что-то было немыслимое совершенно.
Согласен. И в джазе вообще у него Poggy and Bess, I Got Rhythm, Summertime. Просто все хиты — это его. Ну, как один человек столько мелодий создал, это тоже уникальное явление.
Может быть, ошибаюсь, но я помню так, что у него особенно школы-то и не было.
Нет, не было. И самое интересное, вот у Саймона тоже, у него не было такой русской, советской школы, к которой мы привыкли, хороший пианизм. Он просто от природы, были какие-то учителя, но он сам находил, и, наверное, из-за этого у него близость к Гершвину. Но на этом концерте он не только Гершвина будет играть, он будет играть композиторов, как Рахманинова, Равеля, Дебюсси, композиторов, которые влияли на Гершвина и которые были близки к нему. Ну, кроме Камен Тедески, мы пригласили одного из лучших джазовых трубачей в Мельбурне, Мэтт Джодрелл. И он присоединится на несколько номеров, там «Summertime», «I Got Rhythm» и еще какие-то, там пару сюрпризов будет тоже. Ну, этот концерт 1 августа в 7 вечера, опять в Turek Synagogue. Мы вот были впервые 24 мая на концерте Константина Шамрая и Умберто. Там фантастическая акустика, наверное, из-за этого византийского купола.
Да.
Там звук какой-то очень округленный и очень теплый. Мне он безумно понравился, так я хочу там продолжать много концертов устраивать. После этого концерта 1 августа в сентябре мы сделаем концерт из музыки «Клезмер». Потом в ноябре будет сольный концерт Саши Гаврилюка. У нас выстраивается и на следующий год целая серия, потому что когда находятся такие здания потрясающей красоты и акустики, я думаю, надо открывать их, воспользоваться.
А клезмерскую музыку кто у вас будет исполнять?
Новая группа называется Fifth of Nissan, мельбурнская. Состоит из шести человек. Будут два или три кантора тоже петь. Но в основном будет аутентичная клезмер-музыка.
Я очень хорошо знакома с творчеством другой клезмерской группы, которая называется «Клезмания».
Да.
Когда-то в ней играл мой очень близкий друг, баянист, к сожалению, покойный уже Давид Брейтман. И, в общем-то, очень приятно, что эта музыка не умирает, а наоборот исполняется
она
все
живая,
больше.
Она столько, там столько ностальгии и радости. Вот это Густава Малера, если его надо для меня объяснить, это я просто играю аккорд мажорный и потом терцию превращаю в минор. И вот это вся суть, вся соль еврейской музыки, это вот это мажор-минор, вот это страдание, но немножко надежда есть.
Об этом когда-то мы говорили и с дирижером Олегом Каэтани в музыке Малера. В общем-то, в связи с исполнением здесь 13-й симфонии Шостаковича «Бабий Яр», и он нашел определенные параллели в каком-то звучании в высшем смысле, в связи между этими произведениями, как раз в том, что Малер – это как раз сочетание в чистом виде радости и тоски.
У Малера уникальным образом, у него может быть самая великая, высокая, глубокая трагедия, и ровно через секунду ты поворачиваешь угол, и ты видишь веселье, свадьбу, и ты уже пляшешь, как будто бы ничего не было. Первая симфонии, третья часть Фрера Жака, которая в минорном.
Да.
Это похоронное шествие просто такое. И потом вдруг свадебная музыка.
Да, к счастью, вот на протяжении своей истории еврейский народ этим и спасался, я думаю.
Многие народы, кстати, многие народы спасаются своей культурой, спасаются музыкой.
Какие у вас еще запланированы вот в этом году концерты? Вы сказали, что замечательный пианист Александр Гаврилюк будет у нас играть. Я очень рада.
Да, он и в Сидней. В Сидней он 8 ноября, и в Мельбурне 9 ноября. А вот в сентябре у нас Джеймс Моррисон, легендарный трубач, пианист, тромбонист, он на всех инструментах играет.
Как говорят, мультиинструменталист.
Да, но он невероятный, он просто так хорошо на всех играет. Вот он будет 12-13 сентября в Сиднее, а клезмер-концерт у нас в Мельбурне будет 20 сентября. Ну, Джеймса Моррисона мы привезем в Мельбурн все-таки в следующем году.
Ну, замечательно. Давайте для наших слушателей дадим адрес вашего веб-сайта или вашей страницы на Фейсбуке, где можно получить больше информации об этом.
Да, просто liveatyours.com.au.
liveatyours.com.au. Большое спасибо. Ждем этих концертов. И также советуем публике нашей в Сиднее и в Мельбурне обратить внимание на вашу афишу. Большое спасибо, Владимир Фаншин.
Большое вам спасибо.
Это была Сима Цыскина. Спасибо, Сима. Ну и на этом наша программа подходит к концу. Благодарю всех, кто слушал нас сегодня. Если пропустили часть эфира или пропустили выпуск новостей, пожалуйста, заходите на наш сайт SBS Russian. Все материалы размещены там. Также вы можете слушать нас в любом приложении для подкастов. Найдите SBS Russian или самый удобный способ скачать SBS Audio App. Там не только наша программа, там программы на всех языках, на которых вещает радио SBS, это 60 с лишним языков. Можете слушать разные эфиры, повышать уровень языков, на которых вы также говорите или которые изучаете. В общем, рекомендую от всей души. Для вас сегодня в студии работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Следующий наш прямой эфир в четверг в 12 часов. До встречи на волнах радио SBS.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.